возвращаясь, чтобы нам уже начать нашу методическую часть, вот, вы знаете, вопросы, те вопросы, которые были заданы на сайте, обратите, пожалуйста, внимание, ответы на них есть, вот часть от ваших сборничков, и все вот ответы на вопросы размещены тоже на сайте, потому что там получилось больше 20 страниц, чтобы вот не устраивать неразбериху, вот вопросы, заданные на сайте, все ответы уже вывешены на сайте, за исключением тех, что там вот крайние вопросы задавались Михаилу Сергеевичу, Алексею Александровичу, эти вопросы вот передадим им, они непосредственно сегодня ответят на эти вопросы. Кто не может присутствовать на нашем семинаре, или уже есть такие люди, которые присутствуют, у нас есть такая вот возможность, как пакет заочного слушателя заказать. Это полностью запись всего семинара, плюс весь раздаточный материал. Тоже обратите, пожалуйста, внимание. Во время обеденного перерыва не забудьте, пожалуйста, заполнить и обменять договора на наши договора с печатью. Это можно будет сделать во время всего обеденного перерыва. Также в холле с 12 часов к работе приступят, как всегда, аудиторы и юристы, с которыми вы сможете непосредственно пообщаться и задать вопросы. Также, что бы еще раз хотелось добавить, как мы уже обратили внимание, в холле для вас, для вашего удобства, сорганизованы чай и кофе, это будет во время всего семинара, а также работает бар, кто пришел на семинар без обеда, там на бутербродике может перекусить, то есть такая возможность есть. Кто пришел на семинар с обедом, у нас сегодня шведский стол, вход в ресторан «Атриум» сразу прямо, там две линии, две шведские линии, причем подходы с двух сторон, поэтому очереди там не будет, и я думаю, вам понравится. Тоже обратите, пожалуйста, внимание. Вот. Ну и сейчас еще, что хотелось бы добавить, единственное, что кто присутствует в этом зале впервые, обратите, пожалуйста, внимание, здесь очень удобные кресла, в каждом кресле вмонтирован столик. Чтобы его открыть, опустите, пожалуйста, правую руку вниз, поднимите столик и поверните его против часовой стрелки. Такие столики есть в каждом ряде кресел, за исключением вот крайнего ряда, вот, мягких кресел, там, к сожалению, таких столиков нет. Может быть, вам не будет удобно, как говорится, там писать. Ну и мобильный телефон. Если есть у вас такая возможность, перейдите, пожалуйста, мобильный телефон и в режим виброзвонка. И семинары вот пытаемся начать чуть пораньше, вот, как говорится, ну, постепенно привыкнем, что стремимся к тому, чтобы начало семинара было в 10 часов. У кого есть вопросы, никуда их передавать не надо, я буду периодически проходить по залу и собирать вопросы, это можем будет сделать до 16 часов. Ну и указывайте, пожалуйста, кому адресован вопрос. Ну а сейчас только заставляется кратенько по поводу системы главбух и начнем наш семинар.
Добрый день, меня зовут Ксения. Мы сегодня представляем на семинаре бухгалтерскую справочную систему главбух. Система разработана специально для бухгалтеров при участии специалистов министерства ведомств, таких как ФНС, ФСС, Минздравствует развитие и другие. Система находится в интернете на сайте www.1ga.ru, и она обновляется ежедневно. Система состоит из четырех разделов. Это непосредственно рекомендации, которые дают чиновники, справочная информация, правовая база, которая на сайте, который я уже назвала, находится в бесплатном доступе, и также это весь архив журнала «Главбух». Все рекомендации системы «Главбух» написаны простым и доступным языком и содержат большое количество различных описаний сложных ситуаций в бухгалтерском отчете налогообложения и ссылок на нормативно-правовые документы. Специально для тех, у кого в компании нет отдела кадров, в системе «Главбух» есть такой раздел «Кадровое дело». С 1 февраля вот этого года у нас еще такое есть нововведение. Начала работать система «Главбух» для малых предприятий. Вы можете познакомиться с ней на сайте www.1gl-m.ru. Сегодня в холле большинство из вас получили папочки с анкетками. Кто не получил, может это сделать в обеденный перерыв. Также вы их в течение перерыва можете заполнить и отнести к нам на стенд и обменять на фирменные подарки. И также сегодня в 13.50 здесь в зале состоится розыгрыш подарков от системы «Главбух» по этим анкеткам. Спасибо большое за внимание.
Да, ну и как раз после розыгрыша призов, допустим, я вас могу еще раз проводить в этот зал, кто пришел на упрощенную систему налогообложения. Вот мы сейчас слово предоставляется с вами Светлане.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Итак, мы первый раз проводим семинар в таком, в общем-то, неприличном для нас формате. И я вас попрошу по итогам данного нашего сегодняшнего мероприятия У вас, поскольку есть в раздаточных материалах договоры и анкеты с отзывами и пожеланиями, вы напишите, пожалуйста, как устраивает вас этот формат или нет, потому что мы посмотрим, как нам быть на будущее со спецрежимами и, в частности, с упрощенной системой налогообложения, которую мы, в общем-то, по объективным причинам чуть-чуть подзабросили, но в этот раз получилось так, что мы льготную цену вроде ввели и вроде бы постарались сделать все для вас. Недовольство звучит с вашей стороны, значит, посмотрим, может быть, либо мы откажемся, либо будем такой формат продолжать. Но это, еще раз хочу сказать, давайте по итогам семинара, где-то в районе 16 часов вы свой вариант, так сказать, договора с отзывом заполните и поменяете у нас на договор печати с подписью, как обычно, и по итогам уже будем принимать решение. Так, ну, конечно, обижен никто не будет, тем более, что общих вопросов для всех режимов налогообложения очень и очень много. К большому сожалению, поступивший из Минфина в правительство Российской Федерации новый законопроект о бухгалтерском учете, который предполагал распространить полностью введение бухгалтерского учета на всех субъектов, включая и субъектов упрощенной системы налогообложения, и даже не только на организации, но и на индивидуальных предпринимателей. Ну, не знаю, к счастью или к сожалению, но он там завяз в правительстве. Поэтому на сегодняшний день у нас все остается, как и было, в плане бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности не поменялся. И даже освобожденные от ведения бухгалтерского учета субъекты, я напоминаю, бухгалтерскую отчетность должны составить. Освобождены они от ведения бухгалтерского учета при упрощенке, кроме учета основных средств и материальных активов, но не от составления бухгалтерской отчетности. Поэтому все, что я буду говорить о составлении бухгалтерской отчетности, касается всех. Итак, состав бухгалтерской отчетности не поменялся. Обязательными по-прежнему являются форма 1 – бухгалтерский баланс для организаций, форма 2 – отчет о прибылях и убытках, ну, естественно, только организация у нас бухгалтерскую отчетность формирует, ну и сопроводительное письмо, если вы направляете отчетность в установленные адреса, установленные действующим законодательством. Значит, что касается прочих форм бухгалтерской отчетности, здесь все будет зависеть от вашей организационно-правовой формы, от размера вашего бизнеса, от размера, так сказать, ваших доходов, может быть, и всех прочих хозяйственных операций, то есть об отнесении либо нет к субъектам малого предпринимательства, от этого будет зависеть состав отчетности. Ну и, наконец, от того, подлежите или нет вы обязательному аудиту. Поэтому вопрос не новый, я просто напомню, что крупные организации всегда представляют бухгалтерскую отчетность в максимально расширенном режиме, включающую все формы, пояснительную записку, аудиторское заключение. Средние организации в стандартном режиме, ну а субъекты малого бизнеса, значит, смотрят конкретно, какие формы на них распространяются, и в зависимости от того, относятся они или нет к субъектам малого предпринимательства по действующему законодательству, подлежат или нет они обязательному аудиту, решает вопрос состава форм бухгалтерской отчетности. В любом случае собственникам своим необходимо бухгалтерскую отчетность представить, потому что она является основой для определения размера чистой прибыли, размера дивидендов, и, собственно, и нужна она прежде всего собственникам. Государственным органам это уже во вторую очередь. Первый пункт, кому представляется бухгалтерская отчетность, статьи 15 закона о бухгалтерском учете действующего, это собственники, акционеры. Поэтому здесь у нас все спокойно, ничего не поменялось. Критерии для отнесения к субъектам малого предпринимательства для сокращенного объема бухгалтерской отчетности, они тоже остаются прежними. Что еще мне хотелось бы добавить? Те слайды, которые вы видите на экране, мы их вывесим в свободном доступе в интернете в составе пакета заочного слушателя, то есть не нужно, чтобы у вас была мация, если вы хотите скачать, распечатать слайды, они там будут. Дело в том, что нам пришлось еще в пятницу, вообще тяжелый сейчас идет очень период для всех в связи с переходом на уплату страховых взносов, пятницу пришлось запечатать неплановое пособие, образцы платежек, страховых взносов в фонды, потому что было очень много вопросов со стороны наших клиентов, и нужно было эту проблему снять. Поэтому вот таким вот образом мы ее решили. Значит, возвращает критериям для внесения субъекта малого предпринимательства. Значит, что мне бы хотелось сказать? Значит, критерии, они установлены, естественно, довольно-таки давно и не менялись, то есть установлены законом 24 июля 2007 года, номер 209 ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства. Значит, критерии следующие. Во-первых, это организационно-правовая форма, коммерческая организация или потребительский кооператив могут быть субъектом малого предпринимательства. Прочие некоммерческие организации, к сожалению, к малым предприятиям быть не могут отнесены. Вот. Но еще тут есть один нюанс, забегая вперед, в законе о развитии малого и среднего предпринимательства к субъектам малого предпринимательства отнесены, естественно, и индивидуальные предприниматели, и причем формулировка в пункте 1 статьи 3 закона от 24 июля 2007 года номер 209 ФЗ, она не очень хорошая. В каком плане? Я обнаружила эту информацию на одном из банковских форумов в интернете. Банки пытаются сейчас найти дополнительные аргументы для того, чтобы возложить на индивидуальных предпринимателей обязанность ведения кассовых операций. Вы всю эту проблему, я думаю, что знаете, да? Возникла она в результате принятия в конце 2008 года Верховным судом решения по заявлению одного из индивидуальных предпринимателей. В этом заявлении предприниматель просил признать недействующим порядок ведения кассовых операций в части возложения обязанностей на индивидуальных предпринимателей, хотя в самом порядке ведения кассовых операций говорилось всегда, что он распространяется на предприятия, учреждения и организации. Так вот, в чем как бы проблема возникла? Что по закону от 24 июля 2007 года номер 209 ФЗ как бы к малым предприятиям отнесены в том числе индивидуальные предприниматели. Вот так вот там сформулировано. Поэтому банки сейчас уже этот аргумент пытаются взять на вооружение, вот, для того, чтобы поставить под контроль денежные потоки индивидуальных предпринимателей и заставить их прогонять наличные денежные средства через банки, а не на это, естественно, денежку будут получать банки, я имею в виду. Но бороться с этим можно и нужно. Как это делать? Мы, в общем-то, всегда объясняем, разъясняем. И вот даже образец письма в банк, если вы представляете индивидуального предпринимателя и вам нужно отбиться от банка в плане представления лимита кассы, там всяких документов, связанных с проверкой ведения кассовых операций. На страничке 3 сборничка, вот отвечая на вопрос одного из наших слушателей, мы такой примерный текст письма привели. Это просто, чтобы вы знали, какая тут проблема возникает. Значит, прочие критерии для отнесения к субъектам малого предпринимательства, тут, в общем, все просто, опять же, ничего не менялось. Средняя численность работников за предшествующий календарный год до 100 человек, включительно, в том числе, она включает внешних совместителей и договорников, лиц, выполняющих работу, оказывающих услуги, по договорам гражданско-правового характера. Считается средняя численность практически по одинаковым правилам. Только для малых предприятий эти правила установлены приказом Росстата от 14 января 2008 года, а для больших предприятий от 12 ноября 2008 года. Приказы имеют номера номер 3 и номер 278 соответственно. Да, но правила абсолютно одинаковые. И, значит, в данном случае у нас средняя численность имеет три составляющих. Не всегда мы принимаем в расчет три составляющих. Например, когда мы отправляли не позднее 20 января в налоговый орган сведения о среднесписочной численности, там у нас была только одна составляющая, численность штатных работников, без внешних совместителей, без договорников. То же самое, когда мы заполняем 4 ФСС, там тоже среднесписочная, только штатных работников, без внешних совместителей, без договорников. Но вот в данном случае для отнесения ваша организация субъекта малого предпринимательства, мы принимаем в расчет все три составляющие средней численности, то есть среднеспесочную численность штатных работников, среднюю численность внешних совместителей и среднюю численность договорников. Ну и, наконец, предельное значение выручки для отнесения к субъектам малого предпринимательства, оно тоже не поменялось, оно составляет 400 миллионов рублей за предшествующий год. И вот в связи с установлением 400 миллионов рублей на уровне законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства у нас, в общем-то, проектируется в ближайшее время внесение поправок, уже закон этот в Государственной Думе находится, в критерии, в количественные критерии для отнесения организации к обязательному аудиту. О чем идет речь? Значит, к обязательному аудиту, согласно действующему закону номер 307-е об аудиторской деятельности, статья 5, относятся субъекты либо определенной организационно-правовой формы, как, например, открытые акционерные общества, фонды, ну и некоторые другие, либо все прочие организации, если за предшествующий год, то есть за год, предшествующий отчетному, за год предшествующий отчетному, выручка их превышает по действующим правилам 50 миллионов рублей или сумма активов баланса превышает 20 миллионов рублей. Так вот эти вот критерии наши депутаты собираются в ближайшее время изменить и вместо 50 миллионов рублей сделать 400 миллионов рублей, а вместо 20 – 160 миллионов рублей. Как быстро этот законопроект обретет силу закона, сказать трудно, я думаю, что в конце весенней сессии. Вот, то есть, скорее всего, мы его начнем применять уже, решая вопрос с бухгалтерской отчетностью за 2010 год. Применительно к отчетности за 2009 год работают пока старые лимиты, старые правила при отнесении к необходимости либо к освобождению от обязательного аудита, то есть 50 миллионов, 20 миллионов соответственно, но тем не менее положительная тенденция налицо. Ну и тем самым хотят освободить, опять-таки снять лишнюю дополнительную нагрузку субъектов малого предпринимательства на обязательный аудит, потому что это дорого. Вот, и тем самым высвободят, видимо, определенное количество аудиторов для аудита крупных предприятий. Вот. Поэтому вот это все-таки такая положительная тенденция, но нужно дождаться, чтобы все-таки она обрела силу закона. Теперь, да, мы берем именно вот сейчас, решая вопрос, подлежите ли вы аудиту за 2009 год, вы берете во внимание размер выручки и сумму активов баланса за 2008 год. То есть за год, предшествующий отчетному. В прошлом году, то есть год назад, были внесены поправки в закон об аудиторской деятельности, вот именно изменившие данный порядок, потому что ранее мы как бы оценивали вот только что истекший год сразу, а потом нам отодвинули, то есть на год дальше смотрим в глубину, для того, чтобы решить, подлежим ли обязательному аудиту за истекший год. Вот. Значит, теперь, что касается адресов представления годовой бухгалтерской отчетности. Прописаны они, как я уже сказала, в статье 15 действующего закона о бухгалтерской учете. В первой позиции, первым номером там названы учредители, участники, иные собственники имущества организации. Им бухгалтерская отчетность, естественно, обязательно необходима. Если вы даже упрощенкой не вели бухгалтерский учет, вы обязательно должны составить хотя бы как минимум форму 1 – баланс инвентарным методом. Метод этот работает абсолютно хорошо в течение 15 лет, как бы его там не критиковали аудиторы и методологи некоторые. Тем не менее, он абсолютно нормально работает. Вы всегда, вы не только можете, вы и должны всегда провести инвентаризацию всех своих активов и обязательств на отчетную дату. Отчетной датой у нас является 31 декабря истекшего года. И после такой инвентаризации вы очень легко свой баланс сформируете в любой момент. То есть вы знаете, остаток по кассе, вы знаете остаток по банку, вы знаете, какой у вас уставный капитал, вы знаете состояние расчетов с вашими контрагентами, дебиторами и кредиторами, знаете остаточную стоимость основных средств и материальных активов, по которым ведете бухгалтерский учет, в том числе на упрощенке, знаете остатки товарно-материальных запасов. После того, когда вы все раскидаете эти суммы в соответствующие, значит, позиции актива и пассива баланса, разница между активом и пассивом будет представлять собой накопленную прибыль либо накопленный убыток с начала, как бы, вашей деятельности на отчетную дату, на которой могут рассчитывать ваши участники-собственники в плане формирования фонда дивидендов. То есть это вопросы абсолютно не новые, просто про них напомнила. Значит, ну а естественно, те, кто вели и ведут полный бухгалтерский учет, тут вообще никаких проблем нет. И свою бухгалтерскую отчетность, как минимум в составе формы 1, формы 2, а может быть и в большем составе форм, да, в зависимости от ваших критериев, вы формируете и представляете в первую очередь учредителям, участникам, собственникам. Кому еще нужно представлять бухгалтерскую отчетность? В законе о бухгалтерском учете названы, во-первых, прямо территориальные органы государственной статистики. И, кстати говоря, субъекты ОСН не освобождены тоже от, как бы, представления туда, в органы статистики, своей бухгалтерской отчетности. Хотя на практике я знаю, что сложилось по-другому, и многие знать не знают, что туда что-то надо давать. Вроде органы статистики даже уже смирились с этой ситуацией. Но тем не менее, строго говоря, по закону, вы от представления бухгалтерской отчетности не освобождены. Ну и, наконец, в законе о бухгалтерском учете для всех сказано еще, бухгалтерская отчетность представляется другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обратите внимание, налоговых органов в составе получателей бухгалтерской отчетности в законе о бухгалтерском учете нет и никогда не было. Не было. А почему же мы в налоговые представляли бухгалтерский баланс и прочие формы бухгалтерской отчетности все прошлые годы, ну, начиная с момента формирования российской налоговой системы? Ну, по началу периода формирования российской налоговой системы сейчас уже никто не знает, почему так сложилось, да? А вот что касается периода действия налогового кодекса, который был введен в действие с 1 января 1999 года, то вот тут было все понятно, потому что 1 января 1999 года и до 1 января 2007 года в налоговом кодексе в части 1, в статье 23, содержалась норма о том, что необходимо налогоплательщику, норма это была в составе обязанности налогоплательщика, необходимо налогоплательщику представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке, значит, налоговые декларации, а также бухгалтерскую отчетность. И поэтому 1 января 1999 года до 1 января 2007 года бухгалтерская отчетность налоговые органы представлялась законно на основании отсылки в статье 15 закона о бухгалтерском учете к другим нормам законодательства и на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 23 налогового кодекса. А вот с 1 января 2007 года ситуация изменилась, потому что в пункте 1 статьи 23 налогового кодекса обязанности по представлению налоговой декларации и бухгалтерской отчетности были разделены на два подпункта. Обязанность по представлению налоговой декларации осталась в подпункте 4, а обязанность по представлению бухгалтерской отчетности вроде как переехала в подпункт 5, но переехала странным образом, потому что окончательная формулировка говорила о том, что представлять нужно бухгалтерскую отчетность, налогоплательщик обязан представлять бухгалтерскую отчетность по месту нахождения организации. Слова «налоговые органы» при корректировке кодекса исчезли. Я об этом говорю третий год, мне никто не верит.
Никто не верит своему счастью, понимаете, никто даже не пробует. Не представляйте налоговые органы, по крайней мере, на общей системе, не представляйте налоговые органы бухгалтерскую отчетность. Тем не менее, это действительно так. Потому что ведь что такое местонахождение организации? Ведь в налоговом кодексе не определено, что это такое. Но через статью 11 налогового кодекса мы обязаны и можем воспользоваться положениями гражданского законодательства. В гражданском кодексе местонахождение организации определено как место, где находится орган управления, то есть, ну, фактически руководитель организации, директор или кто там у вас есть, управляющий. Вот. Поэтому, в принципе, как-то не странно звучит, налоговым кодексом установлена обязанность налогоплательщика, то есть представлять отчетность самому себе в лице своего самого главного руководителя. Вот. По месту нахождения организации, то есть туда, где сидит вот этот директор или управляющий, или кто-то вот еще. Это я к чему говорю, что если у вас когда-то с налоговым органом возникает спор, именно связанный с непредставлением форм бухгалтерской отчетности, отдельных форм бухгалтерской отчетности, если вас пытаются привлечь к ответственности, ну пусть там 50 рублей в налоговом кодексе у нас всего пункт 1 статьи 126, но тем не менее вопрос принципа, да, если есть время и желание поспорить и пободаться, почему бы этого не сделать, значит, в принципе, обязанности ни у кого представлять налоговые органы, бухгалтерскую отчетность 1 января 2007 года нету. Но фактически налоговые органы, у нас много очень исторически сложилось вещей в хозяйственной практике, фактически налоговые органы принимают бухгалтерскую отчетность благополучно от субъектов общей системы налогообложения. Что касается субъектов упрощенной системы, не хотят они от вас видеть бухгалтерскую отчетность налоговые органы, уповая на то, что все-таки по закону о бухгалтерском учете вы освобождены от бухгалтерского учета, кроме учета основных средств и материальных активов, и лишняя им эта макулатура совершенно налоговым органам не нужна. Здесь Федеральная налоговая служба высказывает позицию принципиально отличную от позиции Минфина, но поскольку сдаетесь-то вы в налоговые органы, вас позиция Федеральной налоговой службы устраивает, и она вам ближе. Поэтому вы видите на экране ссылочку на письмо ФНС от 15 июля 2009 года, номер ШАЭС-22-3/566, значок электронной почты, в котором Федеральная налоговая служба разъяснила, почему ей не нужна бухгалтерская отчетность субъектов упрощенной системы налогообложения. Ну, в этом письме снова обсуждены еще моменты о представлении, о необходимости представления бухгалтерской отчетности собственникам по законам, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, но, в общем-то, письмо все равно в пользу налогоплательщика, и поэтому фактически упрощенцы как не сдавали ничего в налоговые органы в плане бухгалтерской отчетности, так и не сдают. Так, значит, теперь, значит, что касается ответственности, в принципе, я тоже сказала, я считаю, что пункт 1 статьи 126 нельзя применить за непредставление бухгалтерской отчетности никому, вне зависимости от применяемого режима налогообложения с 1 января 2007 года. Ну, Минфин об этом спросили где-то в 2008 году первый раз, причем спрашивали явно профессиональные консультанты, кто-то, кто занимается, видимо, формированием правовых баз данных, но Минфин, естественно, как бы предпочел не увидеть, что слова «налоговые органы» пропущены в новой редакции статьи 23, написал, что по мнению Минфина все-таки может быть привлечение к ответственности по пункту 11 статьи 126, но это мнение Минфина, значит, не является законом, и поэтому, значит, все должно решаться по закону. Минфин очень часто такую приписку сейчас делает в своих письмах, что это, мол, его частное мнение и фактически мнение специалистов. И оно, мол, ничем не лучше и не хуже мнения других специалистов, и вообще пусть все решается в суде, и там находятся все ответы на все вопросы. Вот. Что касается ответственности за непредставление бухгалтерской отчетности в органы статистики, чисто теоретически статья 13.19 Кодекса об административных правонарушениях, то есть штраф должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, может быть применен, но на практике, опять-таки, я таких случаев не знаю. потому что, видимо, сложно доказать, что бухгалтерская отчетность все-таки представляет собой статистическую информацию, имея в виду, что есть отдельные формы статистической отчетности, представляемые по выборке. Если вы попали в выборку, то вы представляете статистику эти формы. Вот, поэтому вот тоже практики привлечения к ответственности по статье 13.19 КАП лично я не знаю. Поэтому, в общем-то, опять-таки здесь все более-менее благополучно стоит. И вот самое главное, что бы мне хотелось сказать и о чем бы мне бы хотелось напомнить вам. Бухгалтерский учет, он не предназначен, за небольшим исключением, для решения каких-то вопросов с государством. Только налог на имущество организации при общей системе у нас остался завязан на бухгалтерский учет. Во всех остальных случаях бухгалтерский учет, он практически не нужен, и у вас должен быть организован налоговый учет для расчетов с государством по налогам. Для чего нужен бухгалтерский учет? Бухгалтерский учет нужен в интересах организации для того, чтобы топ-менеджмент, во-первых, получал своевременно полную информацию для принятия управленческих решений, и, естественно, он нужен для собственников. Почему я об этом говорю? Потому что вот тот законопроект о бухгалтерском учете, который Минфином разработан сейчас и вот был передан в правительство Российской Федерации для одобрения, там застрял. Вы знаете, вот в нем все-таки, как я уже говорила, предусмотрено, что на всех субъектов и на упрощенную систему налогообложения возлагаются обязанности по ведению бухгалтерского учета. Вот лично я считаю, что это может быть не совсем правильно. Правда, там формулировка такая уклончивая в законопроекте, что должен быть отдельный стандарт бухгалтерского учета для вот малых предприятий с упрощенным порядком ведения бухгалтерского учета. Может быть, через этот стандарт решится вопрос. Но это я к чему? Что для того, чтобы возложить на субъектов малого бизнеса полные обязанности по ведению полного бухгалтерского учета, по применению всех норм, МСФО, ПБУ и прочее, для этого нужны очень веские основания. Не всегда эти основания есть, потому что когда собственник, допустим, директор в одном лице, он и так все контролирует и все видит, и ему, может, полный бух учета не нужен, только лишние затраты. Достаточно вести целевой учет. Какой целевой учет будет, это вопрос другой. Допустим, где-то в торговле это может быть материальный учет важен. В сфере услуг важен учет расчетов с клиентами, с контрагентами, чтобы не потерять авансы. Но это именно вот какой-то вот такой точечный, локальный учет, который вы все равно ведете, целевой учет по определенным участкам, исходя из управленческих задач и целей. Вот. А что касается полного бухгалтерского учета, ну посмотрим, когда вот что у нас будет в плане нового законопроекта, когда он обретет силу закона. Ну, бухгалтерскую отчетность представляем. Так, теперь что касается этапов работы с годовой бухгалтерской отчетностью. На следующем слайде, где вы видите эти основные этапы, мы их повторили. Значит, у нас есть дата составления или отчетная дата, последний день истекшего периода, согласно пункту 12 ПБУ-4/99. У нас есть дата подписания бухгалтерской отчетности. Она не определена нормативно, поэтому она должна быть определена стандартом экономического субъекта, например, учетной политикой. И вот эта дата является границей даты подписания отчетности для отражения в отчетности событий после отчетной даты, которые могут быть в связи, прежде всего, с опоздавшими документами по расходам декабря, которые вы получили в январе. Вы эти документы проводите, когда вы их получили, допустим, в январе, если это до даты подписания бухгалтерской отчетности, 31 декабря, для того, чтобы правильно учесть расходы декабря. Далее, следующая дата – это дата утверждения отчетности акционерами-собственниками, но она довольно-таки отодвинута от отчетной даты по действующим законам об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, потому что она находится в пределах вилки либо от 2 до 6 месяцев, либо от 2 до 4 месяцев, от 2 до 6.
по акционерным обществам, от 2 до 4 по обществам с ограниченной ответственностью. То есть она довольно-таки может быть отодвинута от отчетной даты. И есть еще дата представления. По идее, представлять надо уже утвержденную отчетность в определенные органы, адресам представления уже посмотрели. Вот дата представления у нас определена непосредственно законом о бухгалтерском учете в пределах 90 дней по окончании года.